Москва, 27 марта 2013 года. «Тут у нас кризис», — весело сказала Софья, когда Штарк вымылся с дороги, оделся в домашнее и взял на руки Алю. Дочка сразу крепко ухватила его за нос. Иван чувствовал, что нос вот-вот подвергнется болезненной ампутации, но решил не мешать ребенку развивать моторику.
«Я читал, мы потеряли немного денег», — произнес он голосом слоненка из старого мультфильма.
Аля, сосредоточенно сморщив личико, пыталась открутить нос. «Рано или поздно ей надоест», — подумал Штарк. Глаза у него слезились. «А твой винник, кажется, много. Мы ездили в магазин, и я слышала по радио. У них теперь была машина. Маленький кроссовер «Сузуки». Штарк ею почти не пользовался, в отличие от Софьи с Алей, обожавших кататься». «Я пока не понимаю, что с ним произошло», — сказал Штарк. «Мы разговаривали перед моим отъездом. Он выглядел очень уверенно».
«По-моему, такие люди всегда выглядят уверенно. Это часть их работы».
«Ты-то откуда знаешь?» — удивился Иван. Софья никогда не работала в бизнесе, да и вообще не ходила на работу в обычном понимании. Разве что занималась рисованием с детьми в Бостоне. «На фотографиях они всегда выглядят как альфа-самцы. Только если в спортивном режиме снять, видно, что они на самом деле чувствуют». Софья, как всегда, мыслила картинками. Но Иван и сам любил разглядывать в интернете фотки важных дядечек, сделанные в спортивном режиме по кадру каждые полсекунды. Так нудная официальная процессия иной раз превращалась в клоунское шествие, а начальственная речь — в мимическую мольбу о помощи. «Винник наверняка сейчас как в спортивном режиме. Я писал ему в Твиттер из Парижа, он не ответил».
«А звонить не пробовал?»
Алле надоело играть лицом Штарка, она заворочилась у него на руках и закапризничала. Софья отобрала дочь, сунула ей бутылочку.
«Мы с ним немного опасаемся телефонов», — признался Иван. «Вдруг слушают те, кто яйца крадет».
«Как ты думаешь, может, с этих яиц и начались его неприятности?» Такая мысль приходила Ивану в голову в самолете, но он решил, что специально из-за яиц устраивать кризис на фондовом рынке слишком трудоемко и себе дороже.
«Думаю, вряд ли, просто беда одна не ходит. Если человек настроил много сложных схем и что-то одно пошло наперекосяк, все остальное тоже норовит посыпаться». Иван произнес это уверенно, как знаток, много раз имевший дело с миллиардерами. На самом деле его опыт по этой части был не намного богаче, чем у Софьи. Просто ему казалось, что именно так все устроено у людей, вынужденных все время жонглировать десятком шариков, как винник.
«Позвони ему», — посоветовала Софья.
«Ну, слушаю, ты что?»
«Да не до меня ему, наверное. А где Анечка? Она еще у нас живет или съехала куда-то?»
«Анечка спит. Ночью не могла, волновалась из-за Тома. Он с тобой тоже на связь не выходит?»
«Не знаю, стоит ли ей показывать». Штарк достал свой iPad и открыл Terlock Journal. «Человек, который отвел меня к старой княгине, когда мы туда ездили, исчез. Каких-то бандитов нашли мертвыми в его доме. Я думаю, Малинари там побывал. Он жив, скорее всего, но попал в переделку. Ты бы что Анечке сказала? Или ничего?»
Аля как раз перестала пить, и Софья, отняв бутылочку, начала одной рукой укачивать младенца, а во вторую взяла iPad.
«Давай я сама ей скажу», — предложила она, прочитав заметку. «Постараюсь аккуратно как-нибудь. А ты что, не собираешься Тома искать?»
«Я надеялся, что мне поможет Винник. У него есть люди в Штатах. Собирался с ним поговорить, но теперь сама видишь.
Если он не будет отвечать на звонки, может, съездишь к нему? Нельзя же это так оставлять. С Томом, а?
Конечно, нельзя. Мне, наверное, надо самому ехать в Калифорнию, Сонь.
И что ты там будешь делать? Сражаться с бандитами? Не смеши меня. Тебе надо обязательно попасть к Виннику.
«Ну что я буду его порог оббивать?» — бубнил Иван. «У человека и без меня проблемы».
«Том вообще-то на него работает», — рассердилась Софья.
«Если не сможешь с ним встретиться, что-нибудь другое придумаем. У Анечки всякие знакомые есть».
«Не надо Анечкиных знакомых», — взмолился Иван. Он не хотел иметь никаких дел с персонажами из московского, с позволения сказать, высшего света, которых Анечка могла знать по прежней жизни. «Сейчас наберу Винника опять. Не ответит, поеду в банк. Если ничего не выйдет, я тоже кое-кого знаю».
Такой ответ Софью удовлетворил. Аля уже спала у нее на руках. Винник снова не взял трубку, так что, стараясь не потревожить дочку, Штарк поцеловал жену и пошел облачаться в костюм. Даже в терпящем бедствие банке, наверное, имело смысл соблюдать дресс-код. Поднявшись на 45-й этаж знакомого небоскреба в Сити, Иван сначала подумал, что его даже не остановят. Вокруг ресепшн скопилась толпа людей в верхней одежде. «Наверное, особо настырные клиенты. Или просто достаточно крупные», — решил Штарк. «Потому и добрались до головного офиса. Они требуют денег в отделениях. Все равно дальше ресепшн их не пускают». Двери офиса, обычно запертые на электронный замок, отмыкаемой карточкой, отворилась, чтобы выпустить какого-то растрепанного клерка. Иван в два шага оказался возле нее, вставил в щель туфлю.
«Вы куда?» — крикнула ему невесть, как заметившая наглого посетителя секретарша.
Но Иван даже не обернулся на возглас, а поскорее просочился внутрь. Никто не погнался за ним, иначе осаждающие ресепшн силы могли бы устремиться в прорыв. В офисе появление Ивана осталось незамеченным. Здесь вокруг были трейдерские места с несколькими терминалами на каждом, и аборигенам сейчас было не до гостей. Рынок продолжал рушиться. Но Штарк, чтобы не выделяться, все равно снял пальто и повесил его на первую попавшуюся вешалку. Уже как полноправный член экипажа на этом «Титанике», он решительно направился через следующие два зала, занятые бэк-офисными работниками и клиент-менеджерами, в приемную Винника. «Я к Александру Иосифовичу», — веско сказал он, не узнавший его помощницы Винника, и, повинуясь неожиданному актерскому импульсу, добавил, «Он просил зайти с цифрами».
«Он сейчас в Госпромбанке», — с дрожью в голосе сказала помощница. «Не знаю, когда ждать. Вы заходите периодически, если он просил».
Раз уж ему удалось прорваться в офис, Штарк решил подождать, хотя риск, что его обнаружат и выдворят, оставался. Чтобы этот риск минимизировать, проще всего было притаиться возле кофемашины. Иван зашел в закуток, служивший офисной кухней, налил себе чаю. Сквозь стеклянную перегородку он заметил общее движение в зале и выглянул с чашкой в руках. Служащие собрались в широкий круг, в центре которого маленький лысый человек в великолепном синем костюме смахнул платочком пот с высокого лба и заговорил, жестикулируя, совсем как Ленин на броневике.
«Значит так. Многим из вас сейчас звонят клиенты, интересуются судьбой своих средств. Что надо им отвечать? Отвечать надо следующее. Банк не останавливал платежи. Банк не банкрот. У банка не отзывают лицензию. Срочно закрывать позиции. Когда дно падения, возможно, уже близко, это плохое решение.
банк выполнит обязательства перед всеми клиентами. С контрагентами на срочном рынке, по которым возникла временная проблема, ведутся переговоры. Никто не паникует и в суд не подает. Это понятно?
Я все утро так отвечаю, но никто мне не верит. Раздался близкий к истерике молодой женский голос. У меня уже целый список на закрытие счетов. Говорят, сбрасывай все и отдай мне мои деньги.
Рита, распечатай мне свой список, я сам его отработаю. У кого еще такая проблема? Поднимите руки.
Поднялся с десяток рук.
За всех отработать я не могу. Вам придется держать фронт, коллеги. В такие моменты, как сейчас, и выясняется, чего вы стоите, как вы умеете работать с клиентами. На растущем рынке работать может любой идиот. Главное — улыбаться и быть вежливым. А это нетрудно, когда все в прибыли. А вот именно сейчас у вас, коллеги, экзамен. Кто его сдаст, будет всю жизнь знать про себя, что может буквально все. А кто не сдаст, пойдет в Евросеть торговать телефонами и ныть про несправедливость. Это понятно?
Михаил Витальевич, все понятно. Но лично я не стану врать клиентам, — раздался решительный мужской голос. Я очень надеюсь, что с банком будет все нормально. Но если нам придется уйти искать работу где-то еще... Хотелось бы все же сохранить репутацию и отношения с клиентами. Простите за откровенность, но наверняка многие здесь об этом думают.
«Вас, Борис, никто здесь никогда не заставлял врать», — в тон брошенному вызову отрубил Лысый, — «и не заставляет сейчас. Я, как управляющий директор и член правления, говорю вам, что проблема с ликвидностью временная и будет решена, если не сегодня, то в ближайшие 2 дня. Банк выполнит все обязательства перед клиентами. А если кто-то мне не верит, сейчас самый лучший момент написать заявление об уходе.
Я его не пишу, потому что уверен, все будет хорошо. Еще раз повторяю, кто не верит, что мы выплывем, может сегодня же написать заявление, сдать мне дела. Мы распределим клиентов между оставшимися и соответствующим образом пересмотрим оплату. Да, и еще. Александр Иосифович Винник уполномочил меня сказать, что те, кто обеспечит наименьший процент оттока средств со счетов своих клиентов, получат особый бонус по итогам месяца. Это понятно?
Повисла тишина.
«Значит, понятно», — подытожил тот, кого назвали Михаилом Витальевичем. «Тогда продолжаем работать. Рита, жду твой список». И он стремительно удалился вглубь офиса. Видимо, его кабинет располагался рядом с обиталищем Винника.
Ивана такая речь не убедила бы. Впрочем, и заявление он тоже не стал бы писать. Бежать с тонущего корабля как-то подловато. Подлее даже, чем успокаивать клиентов каким-нибудь оптимистичным щебетом, — думал Штарк. Ему пора было переместиться, чтобы не начали задавать вопросы. Иван двинулся в трейдинговый зал, почти уже рассчитывая там тоже застать собрание, и едва не столкнулся с Винником. Тот размашисто шагал по проходу между столами. Не было сотрудника, который не поднял бы голову, чтобы взглянуть на него. От выражения его лица зависело, поверит ли в банке, что проблема действительно временная. И Винник выглядел ровно так, как сейчас было нужно. Он улыбался, кивая тем, кто встречал его взгляд, на ходу пожал руки нескольким служащим. Вдруг в зале раздался голос. «Александр Иосифович, как наши дела?» В мертвой тишине ответ Винника прозвучал без паузы. «Лучше не бывает. Не читайте до обеда советских газет». И председатель правления прошествовал мимо. Иван увязался за ним. «Александр», — позвал он, догоняя Винника, — Нам надо поговорить».
«Заходи», —
бросил, не оборачиваясь, финансист.
Штарк вошел в кабинет следом за ним. Помощница не удивилась и закрыл за собой дверь. Через секунду дверь снова приоткрылась, и в щель просунулась лысая голова Михаила Витальевича.
«Миша!»
«Через 15 минут», — сказал Винник.
«Дай дух перевести».
«Прости, что так к тебе вломился», — сказал Штарк.
«Сейчас, наверное, не до яиц».
«Не до яиц», — повторил Винник и забарабанил пальцами по столу.
«Я сейчас был в Госпромбанке» и замолчал.
«Какая связь?» — задал очевидный вопрос Штарк.
«У вас все будет нормально?»
«Если честно, у нас все очень даже ненормально», — сказал Винник спокойно.
«И скажу тебе по секрету, наши с тобой яйца, кажется, имеют к этому прямое отношение.
Зато можно спокойно говорить. Уже не важно, если нас слушают».
«Ты хочешь сказать, что кто-то обрушил рынок, чтобы ты больше не искал яйца Фаберже?»
«О, нет, 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 рынок рушится сам собой.
Но нам совершенно не обязательно было рушиться вместе с ним. У нас, Иван, вытащили ковер из-под ног».
«Каким образом?»
«Госпромбанк, Ваня, очень активно кредитовал нас под залог кое-каких ценных бумаг. Суммы называть не буду, серьезные суммы. И вот вчера эти бумаги довольно сильно упали в цене. А Госпромбанк потребовал увеличить обеспечение по кредитам в течение суток. Все по правилам. Но хороший партнер не стал бы этого делать. Я думал, Госпромбанк — хороший партнер. Вот, я у них только что был».
«И?» Штарк видел, что Виннику не хочется продолжать, но, сказав «А», нужно было говорить «Б».
«И они стоят на своем. Требуют дополнительного обеспечения, прекрасно зная, что мы сейчас не можем его предоставить».
«Ты думаешь, это как-то связано с нашим проектом?»
«Уже не думаю, а знаю».
«Скажи, ты ведь сталкивался с Госпромбанком раньше?»
«Это долго рассказывать, но да, я был знаком с Константиновым».
Бывшего председателя правления Госбанка Алексея Львовича Константинова в прошлом году застрелила в Нью-Йорке собственная жена. Теперь она отбывала в Америке 15-летний срок. Том Малинари иногда навещал ее в тюрьме. Константинова выстрелила в мужа, когда тот пытался изнасиловать Анечку Ли.
«Тебя там знают», — сказал Винник.
«Я встретился в банке с одним человеком. Он меня спросил, как у тебя продвигаются поиски».
«Что за человек?»
«Самое интересное, он даже там не работает. Но Фисунов нас познакомил. Виктор Иванович Фисунов. Бывший разведчик, человек болезненно непубличный и профессионально незаметный, сменил Константинова во главе Госпромбанка и пока мало чем себя зарекомендовал», — слышал Штарк. Впрочем, Ивана совершенно не интересовала личность нового государева банкира. Он зарекся иметь какие-либо дела госструктурами. Прежний опыт его, мягко говоря, не вдохновлял.
«А где этот тип работает?» — спросил Штарк, догадываясь об ответе.
«Знаешь, я так толком и не понял. Но очень осведомленный человек. Я ему сказал, что ты нашел яичко».
«Ты ему сказал?»
«Ну да. А он мне ответил, что оно — собственность государства, что все царское имущество было национализировано в 1917 году, в том числе и это, а некоторые из бывших украли его у страны и вывезли за границу».
«Интересная постановка вопроса, только какая-то несовременная, по-моему».
«Вот тут ты не прав». Винник погрозил Ивану пальцем. «Тут ты, Иван, в корне не прав. Это очень даже современная постановка вопроса.
Если у человека что-то есть, он просто взял это у государства подержать. Или украл. Третьего не дано.
Интересно, — подумал Иван, — чтобы сделать диссидента из русского бизнесмена, нужно напасть на него лично. Никто из этих ребят не согласен с пастором Мартином Нимелером, который предупреждал: «Будешь молчать, когда приходят за другими, некому будет заступиться, когда придут, наконец, за тобой». В общем, он объяснил, что это государственные яйца. Тогда зачем государство позволяет Вексельбергу держать свою коллекцию в Швейцарии?
«Я тебе не говорил, что Вексельберг ее собирается продать?»
И правда, о чем-то таком Винник однажды вскользь упомянул.
«Ну так вот», — продолжал предправление Винчи,
«если верить этому парню, который не знаю, где работает, а точнее служит, Вексельберг не продает, а отдает свои яички, которые он купил за 120 миллионов.
Но разве это деньги?» Без всякой иронии пожал плечами Винник. «Мы с тобой можем дешевле отделаться».
«Как это?»
«Ты никак не даешь мне договорить. Он сказал мне открытым текстом, что если мы нашли яичко, надо вернуть его настоящему владельцу, то есть государству».
«Подожди, а вот то яйцо, которое у тебя украли, это...»
«Я не спросил», — покачал головой Винник. «Но думаю, что оно уже передано в дар музеям Кремля лицом, пожелавшим сохранить инкогнито. Но эти ребята больше не хотят ни воровать, ни убивать старушек. Хотят, чтобы мы искали яйца вместе с ними и для них. Что ж они раньше не пришли? Княгиня осталась бы жива!»
Иван подумал о Малинаре. «Собственно, он ведь ради него сюда пришел. А еще ты знал, что Малинаре исчез в Калифорнии?»
«Он вернулся в Терлок поговорить с одним другом старой княгини, а теперь пропал вместе с ним. Там было какое-то побоище. Я читал в местной газете».
«Если бы они раньше пришли, Иван, я бы их нахер послал с порога. Ты что думаешь, ко мне никогда не приходили такие? И ты их посылал с порога?»
«Ну, если совсем честно, нет, но управу находил».
«А сейчас?»
«Сейчас времени нет искать».
Это было обезоруживающе честно. «То есть отдаем им парижское яйцо и ищем дальше для страны?»
«Ну да. Мне обещали, что как даритель я забыть не буду». Винник иронически усмехнулся. «Наши с тобой условия прежние. Если понадобится помощь с ними, ну, с этими, можно будет связываться через меня».
«Помощь — это, например, те двое, что убили княгиню», — подумал Штарк. И подавил желание тут же объявить Виннику, что выходит из игры. Надо было еще разыскать Малинари.
«Помощь нужна сейчас», — сказал Иван. «Мне кажется, эти люди гоняются за Малинари. Если они перестанут, мы сможем его отыскать».
«Я поговорю», — кивнул Винник.
«Только надо сначала передать им яйцо».
«Твой Ходжсон отложил сделку до завтра. Мы оба пытались с тобой связаться, но ты был недоступен».
«Ходжсон что сделал?» «Отложил сделку, позвонил продавцу и перенес все на завтра».
Винник судорожно схватился за телефонную трубку.
«Ина, достань мне Ходжсона в лондонском офисе».
Дав отбой, Винник снова забарабанил по столу. Иван тактично глядел в сторону. В дверь снова просунулась голова Михаила Витальевича, но Винник рявкнул: «Я сказал позже!» И голова скрылась. Наконец телефон зазвонил, и Винник схватил трубку.
«Ходжсон, вы заплатили деньги?»
Иван примерно представлял себе, что отвечает англичанин. Винник перебил его. Вы прочитали в новостях? Я, конечно, несказанно рад, что вы следите за новостями, но действовать надо по инструкции. Если мне понадобится, чтобы вы проявляли инициативу, я вам сам об этом скажу. Вопросы есть? И, не дожидаясь вопросов, бросил трубку.
«Если сейчас все пройдет нормально, мы получим отсрочку», — сказал он Ивану уже спокойно. «Газпромбанк выпустит заявление, что предоставляет нам кредитную линию. А я смогу позвонить, чтобы оставили в покое твоего друга. Дальше все как договаривались. Когда ситуация нормализуется, я с вами расплачусь. Все расходы по-прежнему несу я, так что вам нечего опасаться. Пора мне отдавать родине долг. Хотя, если подумать, я у нее взаймы ничего не брал».
«Ну да, не брал», — подумал Иван. «А как же кредиты Газпромбанка? Пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек». Но вслух он этого не сказал. Такие идеи уже лет 10 не котировались в Москве как слишком примитивные. «Можно я подожду здесь? Боюсь, что у Малинари не так уж много времени. Если что-то пойдет не так, мне надо будет сразу лететь в Штаты».
«Инна закажет себе билет, если хочешь лететь, но лучше жди дома. Здесь сейчас бардак, а ты, не в обиду будь сказано, в банке все-таки не работаешь».
«Хорошо. Ты позвонишь, не забудешь?»
«Да, обещаю. Скажи Ине, чтобы позвала Мишу. Будем тушить пожар».
«Удачи», — сказал Штарк.
«Спасибо. На самом деле все лучше, чем могло бы быть. Здорово, что ты нашел яйцо. Очень своевременно.
Александр, а как звали этого человека, с которым тебя познакомил Фисунов?» Штарк остановился на пороге кабинета.
«Меньше знаешь, крепче спишь», — сказал Винник.
«Да может, его на самом деле как-нибудь по-другому зовут. Какая разница?» По дороге домой Штарк вдруг совершенно ясно понял, что не хочет и не будет продолжать поиски яиц. Оказаться на одной стороне с убийцами и ворами просто немыслимо, и не только для Малинари, но и для него. Как Винник мог этого не понимать? С другой стороны, у финансиста сейчас не было выбора. Или он согласится, или его банк рухнет, и его просто растерзают клиенты, которых он сейчас продолжает успокаивать, надеясь все разрулить за несколько часов. Но если все устроится, Винник сможет нанять для поисков кого угодно другого. Они с Малинари уже сделали достаточно. Им, кстати, причитается 2,5 миллиона, ну... или сопоставимая сумма, если оценочную стоимость яйца будут определять не по цене сделки с Контреросом. Этих денег достаточно, чтобы компенсировать Малинари то, что с ним случилось в Штатах, и обеспечить им с Анечкой безбедную жизнь. А Штарку его половины хватит, чтобы навсегда перестать работать. Ему захотелось уехать с Софьей из Москвы, куда-нибудь в Уругвай или в Новую Зеландию, подальше от госбанков, безымянных, но информированных людей, загнанных в угол миллиардеров и еще не найденных императорских яиц. Пришлось в очередной раз напомнить себе, что деньги еще не выплачены, и тратить их рано. Дома сидеть не хотелось, и Иван попросил у Софьи разрешения погулять с Алей. «Ну как? Видел кризис?» «Вблизи?» — спросила она, укутывая девочку.
«Да».
«Слышал, как клеркам приказали держать фронт. Кто отступит, не получит бонуса».
«И что клерки?»
«Сказали, я воль».
«А ты бы на их месте что сделал?»
«То же самое. Не то чтобы у них был выбор». «Вообще-то даже хорошо, если выбора совсем нет».
«Я знаю эту твою теорию. Вернусь, расскажу тебе поподробнее, что случилось. Мне нужно дождаться звонка от Винника, тогда станет ясно, как дальше действуем с Томом».
Я рассказала Анечке. Она меня так пытала,
что пришлось ей показать газету. Но она, знаешь, даже успокоилась как-то. Поехала встречаться с какой-то подружкой. Хорошо, что ее нет дома. Я еще не могу сказать ей ничего определенного. Но, надеюсь, ты дождешься своего звонка. Она скоро вернется.
Штарк кивнул и вышел за порог, катя перед собой Алину коляску. На самом деле все лучше, чем могло бы быть, вспомнил он слова Винника.
Але скоро стало скучно смотреть в небо своими чайного цвета глазками. Цвет достался ей не от Софьи и не от Штарка, а от кого-то из более дальних предков, и она заснула.
«Жалко, что люди, когда вырастают, не так много спят», — подумал Штарк. «Во сне у них, может быть, устроился бы мир получше этого».
Когда Иван свернул на Маломосковскую, у него в кармане завибрировал телефон. Не останавливаясь, Штарк поднес трубку к уху.
«Что происходит, Иван?» Контрерос легко перекрикивал все уличные шумы. Он, кажется, и сам был где-то на улице. «Твой английский друг перенес сделку? Вы ведь не собираетесь соскочить, а? А то я уже обрадовался, что избавлюсь и от яйца, и от угрызений совести.
Разве он вам не сказал, что все сдвигается на сегодня?»
«Ничего подобного он не говорил. Мексиканец был явно рассержен. Ты заставляешь меня жалеть, что я с тобой связался. Может, это и не твое имя написано на яйце?»
Иван поморщился. Ему по-прежнему было неуютно обсуждать яйца по телефону, хоть Винник и сказал, что бояться больше нечего.
«Виктор, вы же знаете, что конечный покупатель не я. Он отдает инструкции Ходжсону. Я сегодня с ним говорил, и, насколько я понял, он настроен провести сделку как можно скорее. Если Ходжсон еще не позвонил, это какая-то техническая проблема. Вы телефон не выключали?»
«Я никогда не выключаю эту чертову штуковину, и ты это отлично знаешь. Ты же звонил мне в ночи».
«Я постараюсь разобраться. У вас есть телефон Ходжсона?»
«Я бы на вашем месте позвонил ему, он же рядом с вами в Париже, а я уже в Москве».
«Не нравится мне все это», — повторил напоследок Контрерос. «Не думал, что вы станете водить меня за нос».
«Если все сорвется, я, пожалуй, оставлю себе ваши 5 бумажек в качестве компенсации. Хоть что-то отправлю Ксении».
«Уверен, что они предназначались», — начал Иван, но скульптор уже повесил трубку.
Штарк по инерции продолжал путь, но через минуту остановился. Ведь на самом-то деле Винник не сказал Ходжсону впрямую, чтобы тот поскорее организовал сделку. Как он сформулировал?
«Действуйте по инструкции». А какая у Ходжсона была инструкция, кто его знает?
Да что же получается, в банке Винник врал для тех, кто его слушает, а сам решил вести какую-то свою игру, например, искать деньги, чтобы расплатиться с Госпромбанком и оставить безымянных людей из неназванной организации с носом? Это, конечно, было бы достойно уважения, но чем такой расклад грозит Малинаре, да и его, Ивана, семье? Ведь тогда получается, что они с партнером участвуют в открытом бунте Винника против каких-то очень серьезных людей, которые совсем недавно совершили убийство, да еще в Америке. Что они могут устроить в Москве, страшно подумать.
Какой план у Винника?
Штарк по-прежнему стоял с коляской посреди тротуара. Благо, прохожих в это время дня было немного. Зашел с телефона в Твиттер. И не напрасно.
«Будем воевать», — написал Винник. «Позвони +7 985 54 555 с чужого телефона. Там ждут, помогут».
Ну да, Ивану с самого начала не поверилось, что Винник сдастся без боя. Штарк вспомнил, как финансист сегодня шел по коридору в своем тонущем банке. Настоящий, как сказала Софья, альфа-самец. Такой не может упустить контроль над ситуацией, не позволит никому собой манипулировать, не отдаст просто так даже довольно незначительную для него сумму. «Нельзя быть терпилой!» Он иной раз слышал эту фразу от богатых клиентов, когда работал в банке. И клиенты эти не имели с уголовным миром ничего общего, по крайней мере, сейчас. Наверняка и для Винника тоже было важно не проявлять слабость. Стоит показать, что уязвим, и более сильные хищники разорвут на части. И, конечно, когда такой, как Винник, идет в бой с открытым забралом, он думает только о себе. Те, кто случайно оказался с ним на одной стороне, — это его вассалы. Они должны разделить с сюзереном все опасности. И, похоже, надо опять эвакуироваться. Когда Софья еще была беременна Алей, им уже один раз пришлось срочно перебраться из Москвы в Нью-Йорк, но тогда за ними не гонялась организация, способная убивать в любой точке земного шара. Иван даже не представлял себе, что скажет Софья на предложение собрать пожитки и уехать из города. Это с грудным-то ребенком. Можно ли Али вообще летать? Опрометчиво ввязавшись в эту чужую войну, Иван уже не видел способа выйти из нее без потерь. Со вздохом Штарк повернул назад. Перейдя проспект Мира по подземному переходу, он на секунду задумался, тащить ли коляску в магазин МТС или взять на руки все так же мирно спящую Алю. «Я посторожу коляску», — услышал он негромкий мужской голос у себя за спиной.